Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда, в это время в эфире программа «Цена победы». Я, Владимир Рыжков, нахожусь сегодня в московской студии радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате. И на севере от меня, на северо-западе, в Санкт-Петербургской, Ленинградской студии, находится Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я вот. Еще пока Санкт-Петербургская.
Да, Санкт-Петербург. Ну, я по старинке называю Ленинград. Находится Виталий Дымарский.
Знаешь, еще мы не знаем, что будет впереди.
Да. И сегодня мы продолжаем. Продолжаем цикл наших программ, который мы начали примерно год назад. Цикл называется «Лица войны». И сегодня мы поговорим об очень интересном персонаже, о легенде и о герое британской истории. Мы будем говорить о Бернарде Лоу Монтгомери, первом виконте Монтгомери Аламейнском, человеке, который сыграл очень важную роль в истории Второй мировой войны, возглавляя британские силы на севере Африки, потом при высадке в Сицилию, потом при высадке в Нормандии и до самого Дня Победы. И говорить мы будем с нашим гостем, который сейчас находится в Санкт-Петербурге, и его представит Виталий Дымарский.
Не первый раз петербургский историк Дмитрий Прокофьев. Добрый вечер, Дмитрий.
Добрый вечер.
Мы, видите, мы перешли от московских историков к петербургским. Будем сравнивать две школы исторические. Пока боевая ничья, мне кажется. Ну что, тогда мы начнем.
Да, давай начинать.
Наш разговор. Я бы вот с места в карьер, что называется, взял бы и спросил, задал бы Дмитрию такой вопрос. Два, ну, если говорить о союзниках, да, два выдающихся военных деятеля и полководца Запада. Эйзенхауэр, американец Эйзенхауэр и британец Монтгомери.
Да.
Об Эйзенхауэре мы знаем все или почти все, во всяком случае многое. О Монтгомери мы знаем... Ну, так вот, я думаю, да, в широких, да, трудящихся массах, как у нас принято было говорить, узнаем намного меньше, как мне кажется. Да. Он менее известен, менее засвечен.
Менее популярен, я бы так сказал.
Менее популярен в том смысле, что популярность не потому, что он лучше или хуже, да, а просто о нем меньше слышали.
Меньше
говорили. Почему?
Ну, скорее всего, потому что, ну, конечно, в пользу Эйзенхауэра сыграло, что Эйзенхауэр потом стал президентом. А потом, как ни парадоксально, Монтгомери не повезло с пиаром. Эйзенхауэр в этом отношении, он был намного больше значения придавал тому, чтобы мы назвали такой саморекламе, умению работать с общественным мнением, умению работать с прессой. И, например, на пресс-конференциях командования союзников Эйзенхауэр появлялся только когда были сообщения вот о победах, да, только удобные вопросы. В отличие, например, от Брэдли или Паттона, которые там бывают отдувались там за свои какие-то. Монтгомери этому значения не придавал. И плюс еще он, все отмечали его такую сухость и даже грубость по отношению к политикам, за исключением вот, Черчилля, да, Петербурга обожали друг друга просто. И любовь к Монтгомери, такая любовь к солдатам и жесткость, грубость даже по отношению к равным ему и к высшим. Вот такое. И, конечно, плюс еще, скажем так, в нашей пропаганде, вот послевоенной, несмотря на то, что Монтгомери был отмечен высшими советскими полководческими наградами, к Монтгомери было отношение негативное.
Почему?
Ну, во-первых, он прям идеально подходил на образ такого ястреба-поджигателя войны. Потому что Монтгомери, конечно, он, кстати, в отличие от Эйзенхауэра, который стал главнокомандующим сухопутными войсками, там, не командуя даже дивизией, да, Эйзенхауэр, он прослужил всегда в штабах и на таких политических ножах, сразу занял вот такой именно политический пост. Монтгомери прошел военную карьеру с самого низа. От курсанта до фельдмаршала, не пропустив ни одной вот ступеньки в служебной лестнице. И плюс еще Монтгомери был, он такой был откровенно правый, откровенный тори, откровенно такой вот символ британской армии. Как мы говорили, там британского империализма. Вот. Один из идеологов создания НАТО. Один из сторонников, там он в своих воспоминаниях писал о том, что нужно было одержать политическую победу в Европе, занять европейские столицы. И настаивал на том, что союзники должны пробиться первыми к Берлину, взять Вену, Прагу. И, конечно, имели для этого силы. Вот, в общем-то, Эйзенхауэр отказался штурмовать Берлин. Монтгомери настаивал, что если все правильно делать, Берлин можно взять. И, соответственно, отношение к нему было у нас, мягко говоря, прохладное.
И, может быть, еще последний вопрос, касающийся их двоих сразу. Да? Потом мы остановимся, будем говорить только о Монтгомери. А была ли какая-то между ними явная или неявная конкуренция?
Конкуренция была.
И какие отношения были между
собой? Они дружили. Они отдавали друг другу должное. И причем, и как
это мы имеем в виду сейчас Эйзенхауэр,
да, и Монтгомери. Они все-таки они отдавали друг другу должное. И причем не то, что на публику. На публике как раз у них были конфликты. А вот в личном общении они общались довольно доверительно. Они, безусловно, Эйзенхауэр отдавал должное Монтгомери как полководцу. И
Монтгомери Эйзенхауэру как политику?
Да, Монтгомери Эйзенхауэру как политику он признавал. И надо сказать, что в публичных выступлениях, да, которые вот уже как то, что шло лично от Монтгомери, они подогревались, скажем так, и политиками, и штабами, и прессой, и британским общественным мнением, Монтгомери неизменно подчеркивал выдающуюся именно политическую, стратегическую роль, которую сыграл Эйзенхауэр.
Угу. Володя?
Да, я как раз хотел спросить, все-таки их судьба сложилась по-разному после войны. Эйзенхауэр через довольно короткое время стал президентом Соединенных Штатов и довольно успешным, а Монтгомери ушел как-то в тень довольно быстро. Вот, Дмитрий, у меня вопрос.
Он продолжил военную карьеру.
Ну да, но продолжил военную карьеру, но все-таки, когда пришло время, он подал в отставку и стал писать как бывшие военные мемуары. То есть, означает ли это, что у Эйзенхауэра с самого начала были политические амбиции, а Монтгомери никогда даже не мыслил о политической карьере, при том, что он был героем нации, особенно после африканской кампании, его превозносили. Все-таки почему он не сделал вот этот шаг довольно частый? Допустим, Эйзенхауэр пошел в политику, генерал де Голь пошел в политику, да и довольно много людей на самом деле пошло в политику. Почему он этого не сделал?
Ну, наверное, потому что Монтгомери, он был военным до мозга костей сам, и себя вне армии не мыслил. И, скорее всего, это было его осознанным решением. Ну, плюс еще особенности вот, британской политической системы.
Ну, еще Дмитрий, извините.
Он писал сам в своих мемуарах.
Извините, но вот вы говорите про британскую политическую систему. Но Черчилль тоже военный. Тем не менее, Черчилль сделал и тоже до мозга костей. Тем не менее, Черчилль сделал блестящую политическую карьеру.
Черчилль был все-таки сначала политиком, да, он был храбрым офицером, но он гораздо раньше занялся политикой, и для него, конечно, политика была большей такой частью. Хотя он достойно служил во время Бурской войны, храбро вел себя на фронтах Первой мировой, Черчилль участвовал в боях. А Монтгомери, у него в воспоминаниях его очень интересная вещь, что в 1939 году он пишет, британская армия была прекрасно готова к той войне, которая была в 2014 году. И ответственность за это несут те генералы, которые продолжали цепляться за власть, за политическое влияние, и в итоге готовились к прошедшей войне. Вот Монтгомери пишет об этом очень жестко. И, скорее всего, вот, он понимал, что вот его время в большой степени прошло. Он оставался влиятельным военным командиром, безусловно, занимал высшие командные посты. Но политика, плюс возраст, конечно, уже сказался. Ему было уже, после, когда он вышел в отставку, это 58-й год, ему 70 лет.
За 70.
Ему за 70. Это все-таки последнее уже стало подводить. Хотя он прожил очень длинную жизнь, 86 лет. Всю жизнь был в прекрасной физической форме, но здесь уже, видимо, сказалась усталость.
Если уже мы остановились, давайте все-таки еще, как мы и обещали, все-таки сейчас уже сосредоточимся на Монтгомери. Все-таки хотя бы вкратце его путь. Это династия военных, или он первый военный в своей семье? Насколько семья была знатной или незнатной?
Значит, скажем так, он принадлежит вот к тому вот роду, клану Монтгомери, тому самому, где вот его там знаменитый там, лорд Монтгомери, который убил на поединке французского короля Генриха II, то есть высшая знать. Но к тому времени, когда Монтгомери родился, 130 лет назад, кстати, 787 год.
Обнищавшая, знаете, была.
Ну, не то, что обнищавшая, не богатая. Он генеральский внук, но его отец, это священник, абсолютно человек не военный. И тоже, ну, как бы из младших сыновей, которые там не получили большого состояния, они не бедны, но они и не богаты. В семье 9 детей.
Учиться на военного – это его решение или решение семьи?
Это его решение, и потому что, которое он откровенно описывает, ну, ни на что не было денег. В семье 9 детей, несмотря на то, что отец был назначен епископом Тасмании, в колонии, поехали в Тасманию там, да. Вот, отправились они в Тасманию. Он пишет откровенно, что ну потому что ну, денег совсем не было, вот через родственников выхлопотали эту должность, чтобы как-то содержать огромную семью. И, кстати, очень интересная семья. У него чудесные отношения с отцом, о которых он пишет очень тепло. Отец для него образец, он его очень нежно любит. И очень плохие отношения с матерью. В семье вообще очень жестокая дисциплина. Он именно не жесткий, не просто жесткий, а жестокая. В семье жестокие нравы. Вот, ему очень тяжело. И никогда не было с матерью таких доверительных отношений. Там такая тяжелая семейная ситуация. И он отправляется, он учится ни шатка, ни валка. Очень средний учится.
А где учится?
Школа Святого Павла. Обычная, никак, нисколько ни разу не аристократическая.
Не элитная.
Нет, совершенно. И по конкурсу он поступает в училище Сандерферст. Ему 19 лет. Это довольно поздно. То есть долго в школе учился. И поступает тоже среднячком. И поступает потому, что образование военного дешевое. 150 фунтов в год с полным пансионом. Вот это те деньги, которые семье посильные ему заплатить. И когда он оканчивает школу, оказывается, что у него нет денег на то, чтобы продолжать службу, поскольку на лейтенантское жалование, это тоже около 150 фунтов в год, жить в, скажем так, служить в метрополии и жить на них эти деньги невозможно. И он пытается завербоваться в индийскую армию, отправиться служить в Индию, там больше платят. И его не берут. Из-за плохих, скажем так, из-за плохих оценок. Он на невысоком. Там, заканчивает, ну, из выпуска, по-моему, там 36-м. А вот первые 35 попадают. И все-таки он добивается своего. Его направляют не в Британскую Индию, а в то, что называется сейчас Пакистаном. Вот в территории Пакистана он туда попадает служить. И уже в училище он демонстрирует такой очень неуступчивый, жестокий тоже. Он жестокий, дрочливый, он забияка. Его задрали.
Ну, какой-то комплекс, наверное.
Да. Его разжалуют, он капрал. С него снимают вышки капрала именно за драки, за жестокость. И, соответственно... Он вот с дисциплиной, у него большие проблемы.
Дмитрий, вот здесь вот возникает такое противоречие. То есть мы начали с того, что это выдающийся деятель Второй мировой войны, а начало посредственное, если даже не сказать хуже, чем посредственное. Вот в какой момент у него все-таки... Да и вообще карьера-то его шла ни шатка, ни валка. Так вот я посмотрел и во время Первой мировой войны. Его там ранили, 2 года лечили. Потом, и вот с какого момента начался его рост? Вот все-таки когда он выстрелил?
Значит, он очень интересно. Он попадает, он оказывается в руках, скажем так, очень хороших воспитателей в армии. Он очень тепло вспоминает о своих ротных командирах. Вот уже учится военному делу непосредственно в армии. И в Первую мировую войну, вот в самом начале боевых действий, с ним происходит эпизод, который очень много в его жизни определяет. Это 14-й год. Это немецкое наступление. Да? Это британский экспедиционный корпус в очень тяжелом положении. Значит, Монтгомери по приказу своего батальонного командира ведет атаку. Он наступает по главе своего взвода, идет, размахивая... Это Первая мировая война. Да? Они идут, примкнув штыки, размахивая саблей, идут, наступают там на окраину деревня Мартарен. И внезапно он оказывается прямо перед немецким укреплением, перед опорным пунктом, окопом, и видят они направленные на них со своим взводом, просто куча, они подошли, видят направленные винтовки, и один, понятно, что вот один залп, и ничего от этого взвода не останется. Монтгомери взмахивает саблей, бросается в кучу немецких солдат в этот окоп. Одного убивает, другого убивает. Немцы бегут. Вот он в окопах штыковым ударом они выбивают из этого укрепленного пункта, берут деревню этим взводом. И...
То есть совершает подвиг.
Он совершает подвиг. И разрывная пуля в легкое. И он падает, и солдат его бросается прикрыть. И закрывает его с собой, еще одна пуля, солдат погибает, немцы продолжают их обстреливать, Монтгомери ранен еще раз, очень тяжело раздроблено колено, и все уверены, что он убит. Вечером солдаты все-таки приходят его забрать, его несут в госпиталь, в госпитале говорят, что он не выживет, все, говорит, нечего, значит, копайте могилу. Приходят, докладывают, могила выкопана, его еще раз посмотрели, говорят, нет, а он еще живой. И больше года он валяется по госпиталям и на, в Англии, и на вот, строевые должности в армию, в боевые части, он до конца войны уже не возвращается. Причем пишет довольно откровенно о том, что вот, была возможность вообще просто прервать службу. Он дважды тяжело ранен, он награжден орденом за выдающиеся заслуги за свой подвиг, тогда чем высокая награда. И что вот, лучше воевать пером, чем саблей. Надо учиться воевать пером. И вот этот опыт, который он тогда получил, он определил ему очень много в военной карьере. Монтгомери всегда берег солдат. Он даже ценой, вот может быть, там его упрекают за медлительность, его упрекают за там, осторожную тактику, его упрекают за стремление там, накопить, создать преимущество в силах обязательно. Но все подчеркивают, что он очень тепло общается с солдатами, и он всегда бережет солдат. Вот где бы он, вот это его такое.
И... Он, но он после ранения этого, он возвращается.
Он возвращается в строй, да, он продолжает воевать во Франции, он служит в оперативном отделе, в оперативных отделах, это боевое планирование. Вот, служит очень хорошо, он несколько раз отмечен в приказах, повышается в званиях. Штабист, опытный, вот, боевое планирование.
А после окончания Первой мировой войны он там не отправляется ни в Индию, ни в другие там колонии, да? Он сидит, пишет учебник.
Нет, после мировой войны он пытается попасть в штабной колледж. Он решает сделать военную карьеру. Надо учиться, он хочет учиться. А его не берут, ему отказывают в поступлении.
Несмотря на то, что боевой...
Несмотря на то, что он боевой раненый, несмотря на то, что он награжден, несмотря на все заслуги, ему отказывают. Он встречается, все-таки добивается встречи с командующими британскими оккупационными войсками в Германии. Это 19-й год, и добивается от него направления в военный колледж. В штабной, значит, уже на курсы, вот, то, что мы сказали, академии, да, вот уже для, с перспективой на высшие должности. Заканчивает его, заканчивает хорошо, и уже у него начинается служба в период вот, между двумя войнами.
Еще один вопрос, все-таки, чтобы нам не забыть личная жизнь. Там, что он традиционная британская?
Нет, и у него и здесь нетрадиционная история, и история, скажем так, даже трагическая.
Только чтобы нас правильно поняли по поводу нетрадиционности.
Нет, у него история очень печальная. Он до 38 уже лет, ему почти 40.
Если 40 лет, ему если он
28 год, он возвращается на корот, он опять служит в колониях, он возвращается в колонии, потом возвращается в Англию. Он знакомится с своей ровесницей, ей тоже под 40, Эдит Карвер. Вдова, ее муж был убит в 15-м году во время Галлиполийского десанта знаменитого, двое детей. И он безумно в нее влюбляется. Вот уже не молодые люди, по тем временам, там, 40 лет, да, он им под 40, ей под 40, двое детей, да. Но совершенно безумная любовь. Он обожает ее детей, у них прекрасные отношения, они там ни на минуту не расстаются, они женятся. Вот это такая идеальная совершенно пара. У них рождается ребенок. Ей 40, значит, ему 41, у них родился ребенок. И она погибает, вот именно погибает из-за совершенно нелепой случайности. Он пригласил ее на пляж, там ее укусило какое-то насекомое, началось заражение крови, умирает у него на руках.
Ой.
И он больше никогда не женится, никогда не связывает себя ни с одной женщиной. И у него все время...
А сколько они прожили, получается?
10 лет. 10 лет, да. Причем, значит, у него настолько он травмирован этим, что он даже не может сказать сыну о том, что он отправляет, мать заболела, вот он отправляет сына учить там в школу и говорит, что мама, все хорошо, потом приезжает.
А сын повторил карьеру отца?
Нет, сын сделал политическую карьеру, политическую, бизнес, закончил Кембридж очень успешно. Вот. И вот такая история. И больше в его жизни никаких вот, скажем так, ярких романов, никаких вот историй женщины у него не случается.
Это 38... То есть он отдает себя всего, как бы,
он
отдает
военную
службу, военной карьере.
Да, в 39-й, вот в 38-м году он, наконец, получает генеральское звание.
Здесь, мне кажется, очень важный вопрос. Володь, ты нас слышишь, да?
Да, я просто смотрю вот тоже его биографию, что все-таки он успел там в 20-е годы поподавлять ирландскую, так сказать, повстанческую деятельность. Потом он участвовал в подавлении арабского восстания в 36-39 годах.
Нам по колониям, служба в колониях.
То есть все-таки какой-то, ну не скажу боевой опыт, но какой-то военный опыт у него вот в межвоенный период имелся.
И он там... Скорее, такой полицейский опыт.
Да, и он так...
Не только боевой.
Да, и он потихоньку рос, и вот действительно дорос до генерал-майора буквально накануне Второй мировой войны.
И у него еще в конце 20-х он пишет учебник по тактике пехоты. И учебник очень оказывается очень хороший. Он, в общем-то, его уже замечают не просто как, скажем так, командира,
но и
как
теоретика
и как специалиста по обучению войск.
Вот ну, это как Де Голль, который тоже прославился своими военными книжками. Да.
Во всех вот его служебных аттестациях отмечено, что он очень большое значение придает обучению, подготовке солдат и формированию штабов. Вот это вот он умеет, он это любит, этим занимается.
Поскольку мы уже подходим, ну, как бы, к пику его карьеры, ко Второй мировой войне, здесь у меня может быть такой неожиданный вопрос. В традициях британских, если хотите, да, существует ли такой момент вмешательства хоть в какой-то степени военных, даже самых высших чинов, в некие политические, военно-политические решения. Я имею в виду отношение Монтгомери к тому же, там, я не знаю, к Германии вообще и к Мюнхену в частности.
Значит, ну, как такое выражение, там, и разным британским генералам приписывают. И дело... Значит, политиков указывать врагов королевы, где солдат там, стрелять во врагов королевы. Значит, он негативное отношение у него к Германии. Он помнит, как он воевал с немцами. Вот, он считает, что ситуация, скажем так, критическая, но в его собственных воспоминаниях отношение к этому такое достаточно фатализм. Ну, будет война, значит, будем воевать. Надо готовиться.
Вот, Дмитрий,
но он недоволен. Он недоволен тем, что происходит в армии, и вот эта его критичность по отношению к военной политике, к сокращению военных расходов, к тому, что устаревшее вооружение, оно прорывается, и это мешает, кстати, ему в карьере.
Дмитрий, а вот я хотел спросить, вы в начале нашей программы обмолвились, что у него были прекрасные дружеские отношения с Черчиллем. Черчилль, как известно, громогласно критиковал политику умиротворения Гитлера и на протяжении многих лет говорил, что надо готовиться к войне с Германией. Вот они тогда подружились, или они подружились с Черчиллем еще раньше или позже?
Нет, у них отношения возникли с Черчиллем, такие вот уже совсем близкие.
Когда Черчилль стал военным министром.
Когда Черчилль назначил, пролоббировал его назначение в Африку.
А,
и
понятно.
Вот Эль-Аламейн, это их такая совместная победа, он становится, он становится абсолютным фаворитом.
То есть до этого они не были даже знакомы, скорее всего, да?
Они общались. Они общались, сколько Черчилль занимался вот этими вот военными вопросами, он...
То есть они были знакомы уже до войны? Да?
Да, они пересекались, как говорится, поскольку там общее, скажем так, общее поле.
Значит, Вторая мировая война, и Вторую мировую войну он встречает в какой функции?
Он командир дивизии. Он командир дивизии, которая участвует, значит, в отражении немецкого наступления весной 40-го года. Во время, значит, вот, немецкого вторжения в Голландию и Бельгию он очень успешно действует. В целом, значит, войска отступают, но там же бельгийская армия открыла фронт, и значит, французы. А британские части сопротивляются очень упорно. Он и при Дюнкерке он вот его дивизия прикрывает отступление в Дюнкерке. Вот именно в арьергарде. Он отступает последним. Причем его дивизию свою он эвакуирует в полном порядке с оружием. Они не бросают оружие, они вот вывозят оружие, вот его именно часть, да, вот она вывозит оружие и технику в полном порядке, отступает из вот, с французских пляжей, с нормандских, он уходит последним, с нормандских, из-под Дюнкерка, из Бельгии, он уходит последним фактически. Да, и его награждают орденом Бани, и после этого он уже готовится к обороне в Англии.
Сейчас, Виталий и Дмитрий, мы сейчас сделаем короткий перерыв на выпуск новостей. И как раз очень логически получается, что мы уже заговорили о начале Второй мировой войны. И сразу после перерыва мы продолжим наш разговор с Дмитрием Прокофьевым и о фельдмаршале Монтгомери.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Мы уже полчаса потратили на очень интересный рассказ нашего гостя Дмитрия Прокофьева, историка, петербургского историка, о британском фельдмаршале Монтгомери.
И не только, Володя, да. не только историка. Он еще и вице-президент торгово-промышленной палаты Ленинградской области.
Да. Это тоже очень важно. Вот. И мы как раз остановились на том, что когда Гитлер напал на Францию летом 40-го года, дивизия тогда еще генерала Монтгомери выполняла очень важную функцию. Она прикрывала британские войска, которые эвакуировались на острова, и выполнила эту задачу с блеском, и в полном порядке и с оружием погрузилась на суда и отбыла через Ла-Манш в сторону Великобритании. Давайте, Дмитрий, рассказывайте, что дальше было. Дмитрий, в этот ли момент уже начала восходить звезда Монтгомери как вот главного британского генерала? Да. Или все-таки это произошло чуть позже?
Тем более, что как бы начинается, в общем, воздушная война, а он больше специалист по наземным операциям.
Да. Он готовит оборону островов, его повышают, он начинает с командующим армейским корпусом. И он начинает готовить оборону. И, конечно, эти знания подготовки вот именно противодействию к вторжению, они ему потом пригодились и при планировании, когда уже операции в Нормандии. Вот. Причем он очень интересен. Он настаивает на том, что не нужно встречать немцев непосредственно вот в зонах высадки. Нужно дать возможность высадиться и уже атаковать их потом, вот через такую сеть, создать сеть опорных пунктов, и через которую немцы не смогут прорваться, такую создать оборону. И плюс он тоже очень много придает значение такому воодушевлению войск и их физической форме. Он сам очень такой физически сильный, крепкий человек, заставляет своих офицеров бегать там по 6 миль в день, ну, 10 километров, надо, или не можешь бежать, надо пройти быстрым шагом, сам бегает вместе с ними. И когда ему один из офицеров говорит, ну вот, смотрите, я не могу, я умру на этой дистанции. А Монтгомери говорит, вы знаете, если вы не сможете бегать, вас убьют немцы все равно. Говорит, какая разница? Вы умрете сейчас, мне будет трудно найти вам замену, если вы погибнете во время вторжения. Если вы умрете сейчас, я подберу офицера
другого.
Вот, подберу офицера другого, да, такая история. И вот здесь он себя проявляет именно как организатор очень хороший. И в него начинает уже верить высшее командование.
И первая, собственно говоря, первая такая серьезная вещь, это сразу был Эль-Аламейн.
Сразу был Эль-Аламейн, потому что это лето 42-го года. Роммель рвется к Каиру. Войска деморализованы. И плюс еще был такой момент. Вот 8-я армия, которая сражалась в Северной Африке, это были в основном резервисты. Это были не вот кадровые части метрополии, это были резервисты, южноафриканские части, части австралийские. То есть это само по себе качество войск было не самое высокое.
Хромало.
Качество войск хромало. И летом 42-го года тоже, значит, его направляют на службу в Африку.
И это уже и решал Черчилль, как это, вы говорите.
Да, это решение Черчилля. И решение Черчилля, но он еще не командующий 8-й армией. Командовать должен был генерал Гот, и он погибает в авиакатастрофе случайно. И Черчилль оставит на назначение Монтгомери командующим 8-й армией.
Это в какой-то степени случайно.
Ну, да? Отчасти нет. Он предполагался командный пост. У него были прекрасные отношения с генералом Александром, командующим на Средиземном море. Но, в общем-то, вот оказалось...
Вы знаете, такое... ну, понятно, что не случайно. Да, и понятно,
все было
понятны причины, почему, конечно, наше внимание, историческое, военно-историческое внимание по отношению к Второй мировой войне сосредоточено на нашем фронте, восточном, да? Но и многие, я знаю, наши люди не понимают, что вы там со своим Эль-Аламейном, в чем там значение этого Эль-Аламейна, который для союзников это как бы это их Сталинград, да. Как бы, да, такой,
да. Да,
потому что это считается одной из выдающихся побед.
Да, потому что, во-первых, это немцы уже находились, последняя линия обороны перед Каиром. Немцы могли взять, если бы взяли Каир, они перерезали бы Суэцкий канал, они бы отрезали вот, возможность, вот, скажем так, Британскую империю от своих колоний. Да, конечно, колоссальное имело бы значение перекрытие Суэцкого канала.
А это имело значение для Советского Союза?
Ну, безусловно.
Да?
Конечно, потому что это могло... Немцы рвались...
Помимо там отвлечения войск,
нет,
это понятно.
Немцы рвались в Каиру, потому что они рассчитывали на развал коалиции. Они рассчитывали на развал коалиции союзников.
И на заход с юга.
На заход с юга, на прорыв к нефти.
К бакинской нефти.
Да, плюс почему еще Северная Африка? У немцев главный источник нефти был Румыния. Румыния была, скажем так, вот румынские нефтепромыслы, они были в безопасности от ударов со стороны Советского Союза, естественно, в 42 году уже, как это, на Волге, какие могли быть. Только
там,
могли...
по-моему, небольшие были запасы, да, там не хватало.
В Румынии да? Огромные были запасы, да? Да. Самые современные, 6 самых современных нефтеперегонных заводов в Европе были на тот момент в Плоеште. Немцы и снабжали, вот почему они защищали Румынию так ожесточенно. И... Соответственно, Северная Африка, это была для них гарантия, так же, как и Греция, что вот они обезопасят свою вот эту нефтяную базу от возможности удара союзников. И, кстати, первое, что союзники сделали, как только очистили Тунис, они атаковали бомбардировщиками вот эти нефтеперегонные заводы.
А, Дмитрий, и... а вот, да, говоря об Аль-Аламейне и вот уже о Монтгомери, да, вот почему так превозносят его полководческий талант? Вот что новое он там применил? В чем была новинка? Ведь Роммель был не последний немецкий генерал. И тоже очень...
Роммель был...
И тоже очень успешный.
Он первый был.
Роммель был отличный генерал. И Монтгомери... Во-первых, о Монтгомери изменил тактику борьбы с танками Роммеля.
Так.
До Монтгомери союзники действовали, знаете, как вот такие были кавалерийские атаки, только вместо кавалерии действовали танки.
Угу.
Роммель атакует танками, а союзники отвечают, встречают их такой же танковой атакой. А поскольку немецкие танки технически были лучше, чем те, которые действовали со стороны англичан, в тот момент, да, и пушки получше, двигатели по южнее, броня покрепче. Вот. Качественное превосходство было в танках у немцев. И союзники вот в этих вот встречных столкновениях, танк против танка, они несли потери, несли поражения, Роммель их обходил, и они проиграли. А Монтгомери начал строить противотанковую оборону.
Угу.
Он танки использовал очень умело. Он говорил, что танки нужно не против танков их бросать, а нужно использовать их для атак против тылов. Вводить их, что называется, на оперативный простор, там, где некому будет их противостоять. И первая часть вот, сражения под Эль-Аламейном, когда он сумел остановить вот этот наступательный порыв Роммеля, отличной противотанковой обороной. Минные поля, противотанковая артиллерия и... Вот это, скажем так, Роммель завяз в его обороне. Плюс Монтгомери сделал огромное дело, то, что он постоянно находился рядом с войсками.
Mm-hmm.
Он говорил, вот люди должны видеть того, кто посылает их на смерть. Он говорит, для меня, говорит, я вот служил в во Франции в Первую мировую войну. Я не видел там ни генерала Хейга, ни генерала Френча, своих командиров. Я не видел их за всю войну ни разу и даже не знал, где они находятся. А здесь солдаты 8-й армии, они видели Монтгомери постоянно. Вот вплоть до передовых линий. Он обороняется постоянно.
Суворовская школа.
Да, такая вот.
Да, очень похоже, кстати.
Своя, да, что он считал, что с солдатами нужно... Он прекрасно умел разговаривать с солдатами. Вот лично общаться, открыто отвечать на вопросы, не боялся с ним никаких там острых вопросов, был готов с ними все время действовать.
Эви Ланей, после, то есть, собственно, главные такие события для союзнических войск, это все участие, получается, Монтгомери. Это Эви Ланей, потом Нормандия, Арденны.
Он был всегда на острие, еще Сицилия была.
Да, высадка в Сицилии, да. Конечно, да.
Да, высадка в Сицилии. И после того, как он остановил немецкое наступление, да, он сам перешел в наступление, и вот тут проявилось его умение, скажем так, его вот эта тактика, что он нащупал слабые места Монтгомери. Говорят, что он воевал числом. Ну, что значит, да, у него было преимущество там в войсках, но он не начинал наступление, прежде чем он против слабого места в обороне, которую он находил такой вот разведкой, боем, находил слабое место в обороне и бросал туда все свои силы с пехоты и артиллерии, прорывал оборону и тут же выводил вот на оперативный простор, вот этот прорыв выводил свои танковые части. Собственно, вот это и позволило ему...
И фактически они очень быстро вытянули немцев и итальянцев из Северной Африки в результате.
Очень быстро, потому что он именно нанес вот этот прорыв немецкой обороны вот туда сразу танковых частей против тылов. Он совершенно парализовал, скажем так, немецкие линии снабжения и вызвал растерянность. Да, вот
это, и это, по всей видимости, было первое такое очень серьезное поражение Гитлера, потому что это же было еще до Сталинграда.
Это было до Сталинграда.
И это имело огромное такое воодушевляющее символическое значение, что немцы начали терпеть поражение впервые во Второй мировой войне. И в этом причем, тоже, да, и в этом, видимо, тоже...
Поражение.
А? Да, и как
такое правило, крупное поражение.
Говорит, до Эль-Аламейна мы не одержали ни одной победы, после Эль-Аламейна мы не потерпели ни одного поражения.
Хотя это нам не совсем так.
Не совсем так, потому что один раз, вот всего за всю карьеру, вот этот осторожный такой вот подход, грамотный, один раз Монтгомери, вот его эта интуиция изменила. Он один раз пошел на риск и проиграл. Вот за всю свою как бы карьеру у него было одно крупное.
Это где?
Арнем. Операция Market Garden в Голландии в 1944 году. Уже после триумфальной высадки в Нормандии, уже после блестящего захвата Кана, когда он открыл дорогу наступающим американским частям, уже после того, как он высадился, скажем так, американцы понесли огромные потери во время высадки в Нормандии, а там, где командовал Монтгомери, там потери были, скажем так, значительно меньше.
Его... А, кстати, а он имел какое-то отношение к событию, которое очень мало у нас известно, к репетиции нормандской высадки там, за год до того?
В Дьеппе. В Дьеппе, да. Нет, не имел. Не имел.
Такая авантюрная была вещь.
Нет, это была, как он говорит, это была не авантюра, это можно было сделать, но было сделано, по его мнению, неправильно. Вот, если бы я был...
Это не его поражение.
Не его поражение. Он тяжелое его поражение, это вот в Арнаме.
Нормандская операция, крупнейшая, понятно, да, высадка, самая такая мемориальная, да. Из того, что делали союзнические войска. Кто, он принимал участие в разработке?
Да. Да? Он был командующий сухопутными войсками. Фактически он отвечал за вот эту операцию.
Как вообще были распределены роли между американцами и англичанами?
Эйзенхауэр,
ну, понятно, что там канадцы, австралийцы, они играли подчиненную роль.
Да. Эйзенхауэр был верховным командующим. Монтгомери командовал 21-й армейской группой. Да, это 4 армии, которые под его руководством высаживались в Нормандии. Хотя вот там, где был непосредственно
штаб, был единый?
Было 2 штаба. Был штаб Эйзенхауэра, который сел общее руководство.
А, то есть, они вместе сидели?
Нет, сидели рядом, но не вместе. Ну, нельзя так говорить, что были разные штабы. В принципе, конечно, была единая система. Снабжение была единая система прекрасная. Вот. И тоже такой был момент, значит, в Монтгомери, маленькая такая деталь, он распорядился, среди прочего, там, военного снаряжения, доставить еще и обязательно высадить в первых же войне стоматологические кресла для солдат. Говорит, а вот если Черчилль был в ярости, то еще и это тащить туда. Он говорит, а как у солдата болят зубы, вы что? В госпитале, снабжение, эвакуация, это все вот за снабжение войск, вот то, что действительно вот высадка прошла как по маслу, да, уже не высадка, неправильно, снабжение. Угу. Снабжение, уже вот линии снабжения были, тут огромная заслуга Монтгомери. И он появился на плацдармах уже 7 июля.
Дмитрий, вот мы хорошо знаем нашу отечественную историю, мы знаем, как принимались стратегические решения, скажем там, по Сталинградскому котлу, по обороне, а потом по котлу на Курской дуге и так далее. Вот как это все было устроено у британцев? Вот как взаимодействовали высшие военные с высшими политиками? Иначе говоря, в какой степени Монтгомери принимал решение о дате высадки, о месте высадки, вообще о стратегическом плане развития наступления и так далее? Или он просто получал команды политиков и дальше разрабатывал оперативные планы?
Нет, была общая задача высадки в Нормандии, так. И дальше его штаб совместно с штабом Эйзенхауэра разработали непосредственно уже, когда это должно быть, было привязано еще и к такому...
А политики, да, политики вот. Что? Они просто ставились в известность, потом им предлагали разные варианты, политики определяли даты. Вот как было устроено...
Даты определяли военные. Даты высадки определяли военные. В данной ситуации были делегированы вот фактически диктаторские полномочия Эйзенхауэру, который отвечал полностью вот за это все. Но здесь вот на войне командовали военные. Политики здесь играли уже такую вторую. Из-за этого возникали конфликты, как, например, тот же Эйзенхауэр, отказавшийся штурмовать Берлин. Говорит, все несколько десятков тысяч солдат, которые мы потеряем, говорит, они этого никакое политическое регулирование в Европе этого не стоит. Вот мы должны действовать. И политический момент, вот как я уже сказал, когда уже вошли, заняли Нормандию, значит, союзные войска пошли по Франции, стало понятно уже, что поражение Германии — это вопрос просто времени, и встал вопрос, как это поражение приблизить. И Монтгомери предлагает вот эту свою вот единственную операцию, где он потерпел неудачу. Идея была в том, чтобы обойти немецкий... Основным ключевым рубежом обороны немцев был Рейн. Да. Обойти через Голландию. Обойти через Голландию с ее разветвленной дорожной сетью. Да, много каналов, но много и мостов. Монтгомери предлагал собрать все силы в единый кулак. Обойти таким широким ударом, обойти через... Не драться там за северо-восточную Францию и не форсировать Рейн там, не ступать через Баварию. Обойти через Голландию, ворваться в Рур, и война конец.
Надо сказать нашим слушателям, что есть совершенно замечательный фильм. Я его два раза видел.
One Bridge to Far.
Да. Мост слишком далеко. Он, вот, на мой взгляд, он не хуже «Спасти рядового».
И лучше.
Да, да. Он замечательный.
Лучше фильм, даже, потому что он снимался по таким совсем по горячим следам. И вот его люди, которые... Значит, там еще были живы, официально были его консультантами, там, которые говорят, в общем, все это было, да.
Да, очень хороший фильм. Да. Но и... Кто не видел, советую.
Да, но и, конечно, такая трагическая эта история десанта.
Да.
Но вот еще вот в его биографии есть такая, ну, у него очень много славных страниц. Одна из них, что он в самом конце войны был вынужден вспомнить свой опыт обороны против немцев в Арденнах, да, то есть именно он тогда сдерживал попытку контратаки немцев в декабре 1944 года.
Да, в Арденнах немцы, по крайней мере, признали, что успех здесь успех Монтгомери. Причем американцы были страшно обижены. Они считали, что все-таки... Дело в том, что Монтгомери, когда столкнулся с немецким наступлением, американцы пытались сразу же контратаковать. Ну как это так, мы будем отступать, невозможно, по политическим причинам нельзя допустить отступление. Монтгомери немедленно отступил. уплотнил боевые порядки войск, подчинил себе американские части, которые у него были вблизи, выстроил мощную оборону, через которую немцы не смогли пробиться, их наступление завязло, потому что фланг уже находился, они не могли наступать, оставляя свой фланг под, скажем так, незащищенным перед войсками Монтгомери. То есть оборона в Арденнах, это, конечно, его заслуга.
Слушайте, мы приближаемся уже к концу, я бы, может быть, сейчас вот чуть-чуть поподробнее проговорил такую тему, как отношение Монтгомери к СССР, отношение Советского Союза к нему. Вот мы вначале затронули это, да, поскольку что он там считался британским империалистом, да, и британской военщиной, да, который там, поскольку там у истоков НАТО стоял. Да. То есть он был такой британский консерватор, антикоммунист. Можно его назвать антикоммунистом?
Нет, скорее он, его нужно назвать именно консерватором. Он, я думаю, что он не думал о таких вещах вообще. Для него были, для него была на первом месте Британия, а вот он даже не думал о антикоммунисте.
А какие-то высказывания у него были про Сталина, про советских полководцев?
К полководцам у него было отношение очень уважительное. Он никогда
вот, кстати, у меня тоже вопрос с этим. Вот у него тоже в биографии есть то, что он возглавлял британские оккупационные войска в Германии. Там же был у нас Жуков. Вот они как-то общались, дружили, были знакомы, взаимодействовали?
Нет.
Нет, не общались?
Нет. Нет? Нет. Они, ну, они все общались в порядках, скажем так, дипломатического протокола.
Понятно, да.
Есть фотография, где значит, Жуков и Рокоссовский с лентами ордена Бани, значит, идут рядом с Монтгомери. Монтгомери был, в свою очередь, награжден орденом Суворова первой степени и орденом Победы.
Победы.
Да. Монтгомери же приезжал в Советский Союз. Есть фотография, где он сидит со Сталиным в Большом театре в советских
это
орденах.
Это 45-й, наверное, да?
47-й.
47-й, ага.
47-й.
То есть уже когда отношения уже были...
Да, когда отношения стремительно портились, он, тем не менее, приезжал, был приглашен в Москву с визитом. Он приезжал,
причем он тогда был, я так понимаю, что начальником генштаба в этот момент британского.
Нет, он еще был перед назначением начальником генштаба,
понятно,
он был,
да,
командующим британскими войсками в Европе.
Но вот у него было какое-то чувство, там, не знаю, как, дать такое братство по оружию, да, там... Тут те же Жуков, Рокоссовский и так далее. Вообще в этой компании...
Нет, в этой компании, вот это так, вот... не в этой компании так говорить было нельзя. Потому что вот в это общение... Это Эйзенхауэр вот так. Он был дипломатичный, он строил отношения. А у Паттон он вообще русский генерал открыл последними словами. Говорил, дайте мне, я выброшу обратно. Было такое. Вот. У Паттон, например, было очень плохое отношение. Вот. Уважительное отношение как к солдатам, как ну, политически, вот Паттон был антикоммунистом, например, да, вот можно сказать. Монтгомери, он нигде, я, по крайней мере, не нашел его таких высказываний. Он считал, что нужно защищать Европу, нужно защищать либеральные ценности в этом отношении, такие вот именно ценности свободы, свободного рынка, британского закона.
Сначала от немцев, а потом от Советского Союза.
От всех он был готов, да. Он считал, он, конечно, считал Британию идеалом вот, и политического, общественного устройства. Вот, для него это было, считал, что вот это действительно страна.
Память о Монтгомери.
Да, вот я тоже хотел спросить, у нас остается буквально 2 минуты. Вот, Дмитрий, современные англичане, скажем, современные школьники.
Если выйти на улицу.
Студенты. Вообще, память о нем сохраняется, его вот рядовой британец, молодежь британская, его знает, помнит, и в каком качестве его знают и помнят?
Значит, ну, в то время, когда я жил в Британии, там в любой книжный магазин зайдите, да, будет стоять огромная полка с книжками, с портретами с Монтгомери. Вот. Народный герой.
Да?
Безусловно. Да. Сейчас, да, безусловно. Сейчас, сейчас, может быть, это уже ну, просто в силу времени,
ну, да, понятно, отошло,
да, если там изменять, не
понятно. Острота не та.
Острота уже не та, но в самой Британии он всегда воспринимался, вот вместе со своим другом, вот, генералом, потом тоже фельдмаршалом Рессандером, он воспринимался вот один из символов победы. Вот ему там про него его критиковали, там, да, его над ним шутили, там его вот там были какие-то с ним истории, там были критика там его этой тактики, да, там вспоминали его вот и грубость, и недипломатичность. Но в целом отношение, конечно, позитивное. Он и официальный герой, и он и в массовом сознании он остался в образе героя.
А он умер в каком году у нас?
В 76-м. Почти 90 лет он прожил. До 86, по-моему, лет.
Похоронен с почестями?
Похоронен с колоссальными почестями. Это вот вся Британия. Вот в данном случае 76-й год его провожала вся Британия.
Включая королеву.
Да. И памятник, совершенно прекрасный памятник у него стоит. Он запечатлен в образе такого юного, даже вот именно такого молодого, моложавого офицера. Нараспашку такая рубашка, руки за спину.
Да, я сейчас смотрю на этот памятник, да, такой бравый, бравый, бравый офицер.
Бравый, моложавый, храбрый вояка.
Хорошо, Виталий, Дмитрий, огромное спасибо за очень интересный рассказ о фельдмаршале.
Спасибо.
Монтгомери, о легендарном Монти, об одном из героев Второй мировой войны, а мы с вами услышимся ровно через неделю.
Программа «Цена победы».